Арт-директор, глава 17. Считать время могут не все. Жить в отрезках времени можно выучиться, но это стресс для нервной системы. Некоторые умеют, мне пришлось научиться. Это как ускоренный режим перемотки. Именно так. Врубаешь его, и понеслось. Часто ведь как происходит? Сидишь с девушкой. Улыбка ее живет в твоем глазу, манит молочная белизна бедра, скрытого тяжелой материей юбки, и настроение растет. Но она скажет фразу, вдруг не подумав, и станет ясно, что пришла к тебе заранее, настроившись на отказ. Некая игра, выдуманная наспех и напоказ себе, прежде всего. И вот здесь важно вытерпеть и дать времени протечь спокойно. Так важно дождаться состояния, когда девушка начнет нравиться тебе все меньше и меньше. Если все-таки до этого дотерпеть, вернется ирония и не будет противно. Поедет машина, только погаснут фары, и на первой остановке пассажир выйдет. Тут нужно терпение. Но это невероятная школа для переговорных и иных менеджерских процессов. Юристы вечно тянут время, чтобы получить больше денег. Эту фразу можно отнести к основной позиции с точки зрения поведения в офисе. Чем меньше ответов, тем быстрее течет время. Тем быстрее приходят зарплаты и бонусы в конце года. Это железобетонная беспроигрышная тактика, но не стратегия. Всегда есть предел ожиданий. И когда он наступит, сотрудник убудет. А вот ошибка в работе с начальниками – это действительно проблема. Ее решить довольно сложно. Нет смысла говорить о том, что руководство ничего не забывает и не прощает. Иначе они бы шефами никогда бы не стали. Тут вопрос в другом. В чем причина ошибок? Почему, хорошо, в общем-то, зная начальство, можно допустить ошибку, которая приведет либо к увольнению, либо к стагнации в карьере? Много всего об этом думается, но сдается мне, что никогда не стоит забывать, что первое – шеф такой же человек, как все. Ну и второе. Шеф не всемогущ. Если это учитывать, вероятность ошибки значительно меньше. Москва реально одинокий город. Найти душевную подругу в нем нереально. Приходит на ум мысль о том, что если остановку, например, троллейбусную, назвать «одиночество», и поставить там лавку. Всякий, кто на ней будет сидеть, одинок. И это будет сигнал, как в 17 мгновениях весны, что с этим гражданином надо пообщаться. И дальше как сложится. Особенно одиноко почему-то бывает в день концерта. Этот день так долго тянется. До саундчека. Это проверка звука. Так как в нашей великой стране почти нет зала с хорошим звуком, часто приходится звук настраивать столько, сколько порой, как и играть сам концерт. Нет худа без добра. На чеке можно еще раз пройти песни, которые не очень готовы. Это новые. Чек иногда выматывает не хуже репетиции. Поэтому основное, важное, невероятно важное правило в том, что чек надо вовремя закончить. Он может длиться вечно. Всегда звук не особо нравится, особенно барабанщику, его ноге. Но если не остановиться, безумие поглотит группу. Я приезжаю на чек последним. По странному стечению обстоятельств я мало что могу делать руками. Не знаю, как правильно строить комбик, заменить струны, натянуть ремень. Даже настраивать гитару лучше не мне. Но вот играть на ней, петь и вести концерт – это моя тема. С недавних пор я стал играть на бас-гитаре в одной из команд своих. А почему? Да опять вышло смешно. На носу был концерт, а басера не было. Пришлось научиться. Но как играть на басе и петь? Это похоже, как если бы ты ехал на мотоцикле и одновременно писал бы смс-ки, еще и проверяя их. В первый раз я думал, свихнусь. Поешь одно, играешь другое. Бред. Даже кошка может смотреть на короля. Какая мудрая поговорка. Английская. Все лучше идет из Англии. Музыка, мысли, традиции, бодрость, остроумие, фильмы. Англичане говорят, мир – шокирующее место, но мы в нем. Созданный англичанами сериал «Аббатство Даунтон» может дать ответы на очень многие вопросы. Почему-то с чопорными англичанами веселее всего. Свежий ветер будет их на острове, лишает иллюзий и ожиданий. Я учился в Англии пару недель и почувствовал то, чего мне не хватает в России. Отвязности. Можно бросить все и начать все. Можно улететь к звездам или упасть в пропасть. Но это как бы нормально. Дух Лондона пропитан напряжением и весельем. Пятницы, бары, пабы, бабы. Есть очевидный миф о некрасивости англичанок. Они настоящие красотки и любят парней, повеселиться. Может, есть смысл поехать туда? Как они говорят? Если бы у нас были только высокоморальные мысли, что бы стали делать бедные церковники? Язык намеков и недомолвок чрезвычайно впечатляет меня. Жаль, что в нашей стране часто не с кем поговорить в таком стиле. А что можно сказать о фразе «Надеюсь, мистер Бейтс ведет себя хорошо»? Да он ничем другим больше не занимается. Или как вам это? «Значит, вы со мной не пойдете? Я скорее пойду на костер». Или вот это? «Вас запрут, а ключ выбросят». Никогда не мог найти простую фразу. «Не хотите чашечку кофе?» «Нет». «Это всего лишь кофе, и вам не придется поступаться независимостью». После этой фразы мало кто устоит, не так ли? А это? В Швейцарии есть практически все, кроме хорошей беседы. Это очень по-русски. А как дорогая и трогательная фраза «Я завидую вашим чудесным воспоминаниям». И мне с ними не сравниться. Ну и напоследок. Жизнь кажется слишком бессмысленной, если долго о ней думать. Право, иногда мне приходит на ум жениться на англичанке. Если бы у меня был шанс говорить и шутить с ними на равных. Может быть, поэтому я все время читаю книгу «Портрет Дориана Грея». Может, оттого мне так нравится этот странный образ столько лет. И знаете, во всем этом есть одно качество человека, которого я так остро не чувствую у нас. Вернее, все реже чувствую. Достоинство. И в слугах его не меньше, чем в хозяевах. Камердинер делает замечание лакею. Вы лакей, а не зазывала на ярмарке. Нашим бы официантам хоть толику такого достоинства. Удивительная вещь. Никогда не думал, что ожидание следующей серии сериала будет так сладостно. Может быть, мы все становимся детьми, и сериалы – это просто индикатор? Я родился в Азербайджане, будучи армянином. Рос в летние месяцы там. Родители говорили до смерти отца часто на азербайджанском. По-армянски не говорю. Потому как бы неполноценный армянин. Мы часто живем как рыбаки, пробуем людей, даем им наживку. И если они ее едят, понимаем, где слабо, и начинаем дергать за крючок, когда нужно. В этом глубинный смысл манипулирования. Даешь, что ему нужно, и берешь, что тебе нужно, управляя наживкой. Может, поэтому истинные шефы так любят рыбалку? Они как бы продолжают управление рыбами. Вопрос в том, когда перестанешь быть рыбой. Или когда перестанешь хотеть быть рыбой. Моя любимая вернулась полностью ко мне. Вечерами я бывал дома. Семейный ужин не такая унылая вещь, если рядом родной человек, без которого тебе все равно кусок в горло не идет. Арифметика. Меня все чаще посылали в Сибирь. Я бы так много хотел написать о сибиряках, но постараюсь не впасть в гламурную восторженность. В современной России все больше людей, для которых данное обещание или, как говорили наши предки, слово чести ничего не значит. В Сибири я встретил людей, у которых слово не расходится с делом. Порой кажется, что им недостает утонченности или шика, но дело ведь не в этом. Это ведь к делу не относится. По этой причине, пребывая полгода в одном нефтяном городе на краю земли, я раздумывал, не поселиться ли мне здесь. Я абсолютно неправильный армянин. Вместо долмы я всегда просил пельмени, Вместо пяти – гороховый суп, борщ. Вместо зелени уплетал картошку. Может быть, мои русские соседи, которые меня вырастили вместе с мамой, подмешали мне зелье приворотного, и я полюбил все русское. Вот такая же ерунда с погодой. Люблю холодрыгу. Чем холоднее, тем лучше для меня. Зимой я даже перчатки и варежки не ношу. Такой кайф, когда холодно. И вот чудо. Я у лучшего друга сейчас пишу этот кусок книги, стоя в тени, потому что везде жара. И тут он подходит и говорит: брат, давай перенесем качели в тень. Вот это мистика. Как-то раз в 90-х я выступал перед миноритарными акционерами некого общества и убеждал их в чем-то, что им не особо нравилось. Совсем не нравилось. Времена были голодные. Они двинулись на меня. Отступать можно было только в стену, а за стеной болото. Страшно стало за недописанный альбом, за маму и за нее. Закрыл глаза, и тут слышу зычный родной голос начальника НГДУ, нефтегазодобывающее управление. «Стоять! Кто тронется с места, сегодня же будет уволен. И молчать!» Он подошел ко мне, отвел в кабинет, налил коньяку, отправил в гостиницу. «Сибиряки Кремни. Респект и поклон. Правда, есть и мутанты, у которых мания величия накрывает мозг. Но это со всеми произойти может. Но нефтяные генералы — отдельная каста. Они как князья в Шотландии. Хочу — бью, хочу — помилую, хочу — в горы отвезу». Захожу я с мандатом к одному такому кабинету, открываю, а там 100 метров. И генерал в нем потерялся, неохотно читает мандат. Подателю сего письма оказывать всяческое содействие. Жмет пальцами крючковато-холеными на кнопочки свои и шипит: «Позанимайтесь тут с товарищем из Москвы». Окидывает меня глазками, заплывшими от нефтедолларов и откачанных конвертов, и забывает обо мне. Негоже барину с холопом тусоваться, но мандат со мной. На утро следующее появляется халдей его в обличии управляющего делами и вежливо игнорирует. «Знаю одно. Если тебя ни в грош не ставят, горло драть — последнее дело. Сам не люблю шум. Достаю перо из штанин, бумагу гербовую и пишу письмо опричнику главному нашему. Довожу до вашего сведения о факте умышленного саботажа выполнения поручения царского, даты и детали. Прошу в течение 3 часов предпринять меры по расследованию факта сего и заключению злоумышленника под меры дисциплинарного и иных воздействий вплоть до уголовного. И голубиной почтой отправляю. Быстро голуби электронные летят». Вернусь с обеда сытного, а халдей вокруг меня как юла кружит. И запинаюсь бормочет: дескать, недоразумение вышло, просто заминочка вышла, не угодно ли с вечером в клуб ночной поехать до местных блюд отведать. «Отчего ж», — отвечаю, — «можно и отведать. Только вот отчет к вечеру мне и опричнику сделаю, а потом и в клуб». Великая Сибирь, гордость и кормилица наша. Руководство меня ценило, аккуратно поднимало заработную плату. На первый серьезный бонус я купил мне и Гиту лучшие в мире электрогитары. Словами не опишешь наши чувства. Вскоре в начале 2000-х я стал заниматься сделками по приобретению разных компаний. Но тогда я уже понимал, что я часть сделки. Не видя начала, идей, смысла приобретения, я не понимаю суть, а значит, мне становится неинтересно. Сибирские темы закончились. Мы все чаще ругались с ней. Ревность. Она не хотела меня делить с кем-то. А работа требовала все больше общения вне офиса. Такая развилка. Или ты рыба-клерк, которую ловит и едят, или ты шеф-рыбак, который ловит и ест рыбу. Но удочку надо достать, нужно время и общаться с рыбаками. Музыка тихо и упорно ждала моего возвращения. Гитары я увез из дома, она не любила их. Они отнимали ее время. Я смирился с этим, думая, что это пройдет. Но прошло не это. Как-то раз после очередной размолвки раздался треск. В моей голове лампы радости, которые горели в ней 12 лет, вдруг разом лопнули. Боли не было почему-то. Опустошение. Как будто кто-то за одну секунду украл все твои достижения, прочел твои тайны и стер все файлы. Только бессонница и апатия, хандра и огромная невероятная усталость. Я побросал вещи в рюкзак и съехал жить к товарищу. Дверь мне открыла его подруга. Я как вкопанный не мог оторваться от ее горящих глаз. Шутил, пил. И ночью осознал, что, во-первых, я пошляк, который заигрывает с чужой невестой. А во-вторых, было несколько секунд в этом туманном вечере, когда я не думал о ней. Не обращался к ней каждую секунду. Не обожал ее все время. Другая женщина на секунду стала мне милее и лучше. Крах, как неумолимый краб, в ту ночь методично разрезал мое сердце на миллионы частей. Я хотел умереть, но нужно было идти на работу. Брату в Германии нужны были деньги. Я уходил в 7 утра и возвращался ночью, чтобы не видеть подругу товарища. Иначе бы я не выдержал, моя потерянная нежность обрушилась бы на нее. Я сделал круг. Нашел счастье и потерял его. Звонил телефон. «Ты где?» «Срочно подготовь презентацию и свое резюме. Ты едешь в Лондон». Мне было все равно. Автоматически я оформил документы. Завтра предстояло полететь на учебу в страну, о которой я так долго мечтал.
На моих шузах лежит пыль многих городов. Я раньше знал, как пишутся буквы, я верил в силу слов. Писал стихи, но не стал поэтом и слишком часто был слеп. Мое грядущее — горстка пепла, мое прошлое — пьяный вертеп. Но были дни, которые запомнятся мне навсегда. Другая жизненные времена. Грязный подвал и на стенах женщины, о чистных которых туземный атолл. Сомнительный звук, но в каждом аккорде слепая вера в рок-н-ролл. Но кто-то разбил хрусталь наших грез и вырвал из жизни дни. Дни, когда мы верили в то, что
все еще впереди.